Что может быть хуже такого безумия? А ты домогаешься похвал от людей с такими же наклонностями и не скрываешься. Если бы даже все они удивлялись тебе, и тогда не следовало ли бы стыдиться и удаляться, слыша суждения и рукоплескания от людей столь развратных? Так же и богохульство у законодателей не считалось делом предосудительным. Никто из богохульников не был призываем в судилище и наказываем. Кто украдет одежду или отрежет карман, тому терзают бока и часто даже наказывают смертью, а кто хулит Бога, тот не осуждается внешними, языческими законодателями. Если кто совершит прелюбодеяние с служанкой, имея свою жену, это считается совершенно ничтожным и пред законом, и пред людьми. Хочешь ли слышать и о многом другом, доказывающем их безумие? Иного они не наказывают, а иное сами предписывают законом. Что же такое? Они учреждают зрелище, приводят туда толпы блудниц и блудодействующих мальчиков, оскорбляющих самую природу, помещают весь народ на местах возвышенных и таким образом как бы оживляют город и прославляют великих царей, которым удивляются при торжествах и победах. Что постыднее такой чести? Что неприятнее такого удовольствия? И от таких людей ты домогаешься похвал за дела свои? Неужели, скажи мне, ты хочешь слышать похвалы наравне с плясунами, развратниками, шутами и блудницами? Не знак ли это крайнего безумия? Хотел бы я сказать им, хорошо ли извращать законы природы и допускать беззаконные связи. Без сомнения, они ответят нехорошо и сами, по-видимому, наказывают это преступление. Для чего же ты выводишь на сцену людей развратных? И не только выводишь, но и награждаешь бесчисленными и невыразимыми подарками. В другом месте ты наказываешь дерзающих совершать эти дела, а здесь расточаешь на них деньги, как на общих благодетелей города, и питаешь их на счет общественных сумм. Но скажешь, они считаются бесчестными? Для чего же ты воспитываешь их? Для чего через бесчестных хочешь воздавать честь царям? Для чего наносишь вред городу? Для чего издерживаешь на них такие суммы? Если они бесчестны, то следовало бы прогнать их как бесчестных. Чем ты обыкновенно сопровождаешь бесчестие? Похвалами или порицанием? Конечно, порицанием. Почему же, презирая их как бесчестных, ты бежишь смотреть на них как на достойных чести? Удивляешься им, восхищаешься и рукоплещешь. А что еще сказать о забавах на конских хресталищах и на звериных травлях? Они сопровождаются всякими бесчинствами. Научают народ быть всегда жестоким, безжалостным и бесчеловечным. Приучают смотреть на терзаемых людей, на проливаемую кровь и на буйство зверей, ничем не удержимое. Мудрые древние законодатели ввели все эти недуги, а граждане рукоплещут и удивляются. Впрочем, если хочешь, оставим эти дела, которые прямо и явно безнравственны, хотя и не считались такими у языческих законодателей. Перейдем к постановлениям достоуважаемым и увидим, как и к ним примешались злоупотребления по неразумению людей. Брак считается делом честным и у нас, и у язычников. И действительно он честен. Но при совершении браков делается много смешного, как сейчас услышите. Многие, следуя обычаю и жертвуя ему умом своим, даже не замечают нелепости всего этого, но еще обращаются к другим за наставлениями. Здесь бывают и хороводы, и кимвалы, и свирели, и бесстыдные речи, и срамные песни, и пьянство, и неприличные шутки, и всякое дьявольское бесчинство. Знаю, что я могу показаться смешным, порицая это, и быть принят людьми за безумного, восставая на старые обычаи, так как велика сила привычки, как я говорил и прежде. Но, несмотря на то, не перестану говорить об этом. Может быть, и вероятно будет, что если не все, то, по крайней мере, немногие выслушают нас и согласятся лучше быть осмеянными вместе с нами, нежели вместе с другими смеяться над нами смехом, достойным слез, всякого порицания и наказания. В самом деле, недостойно ли крайнего осуждения, когда девица, всегда пребывавшая во внутреннем покое и научившаяся стыдливости с детского возраста, вдруг принуждается оставить всякий стыд, в начале брака научается бесстыдству и выводится на средину, в круг людей бесчестных и безнравственных, блудников и развратников? Какое зло не посеется в душе невесты с того дня? Бесстыдство, дерзость, неуважительность, тщеславие. Она захочет проводить так же и все будущие дни. Оттого бывают жены небережливые и расточительные. Оттого в них бесчисленное множество зол. Не говори мне об обычае. Если это дело порочное, то пусть оно не бывает и однажды. Если же доброе, то пусть будет постоянно. Блуд, скажи мне, не есть ли дело порочное? Извиним ли мы, если он будет совершен хотя однажды? Отнюдь нет. Почему? Потому что хотя бы он был совершен однажды, он всегда порок. Точно так и веселье невесты. Если оно порочно, не должно быть и однажды. Если же не порочно, то пусть будет постоянно. Как, скажешь, ты позоришь брак? Да не будет. Не брак я осуждаю. Но зло, прившедшее к браку, притирание, украшение и все прочие излишества. Подлинно. Многие влюбятся в невесту в тот день еще прежде будущего ее супруга. Но, скажешь, многие будут и удивляться женской красоте ее. Что ж из этого? Если она целомудренна, то с трудом избегнет дурного подозрения. Если же неблагоразумна, то скоро будет уловлена по случаю беспутств того дня. Столько здесь бывает зла, и несмотря на то, если его не будет, то люди, которые не лучше животных, считают это позором и находят неприличным, чтобы невеста не являлась пред всеми и не представляла общего позорища для любопытных. Между тем, следовало бы считать позорным, смешным и неприличным то, что бывает. Знаю и теперь, что за это будут осуждать меня, называть неразумным и смешным, но я перенесу насмешки. Только бы произошла отсюда какая-нибудь польза. Да, я был бы достоин осмеяния, если бы, научая презирать мнение людей, сам прежде других впал в болезнь тщеславия. А вот что следует далее. Не только днем, но и вечером мужчины пьянствуют, и одуревшие и разгорячившиеся от пьянства приготовляются смотреть на красоту девичьего лица, и не в доме только пируют, но выходят и на площади, провожая ее в глубокую ночь с факелами, так, чтобы все видели ее, и тем внушая, не что иное, как то, что здесь надобно оставить всякий стыд. Не останавливаются и на этом, но ведут ее с срамными речами, такой обычай у многих обратился в закон. Бродяги, Негодяи и развратники в бесчисленном множестве смело говорят все, что вздумают как ей, так и будущему ее супругу. Здесь ничего не делается скромно, но все с бесстыдством. Какой же добрый урок целомудрия получит невеста, видя и слыша все это? Бывает даже какое-то дьявольское соревнование приглашенных. Превзойти друг друга искусством позорного и срамного красноречия, которым они пристыжают присутствующих, и те из них уходят победителями, которые более других наговорили позорного и срамного. Знаю, что слова мои неприятны, тяжелы и несносны, потому что направлены как бы против приятности жизни. Но о том я и жалею, что неприятное стало считаться чем-то приятным. Не неприятно ли, скажи мне, подвергаться оскорблению, поруганию и бесчестию от всех вместе с своей невестой? Если кто один на площади скажет что-нибудь худое о твоей супруге, ты крайне огорчаешься и считаешь жизнь не в жизнь. А когда бесчинствуешь в присутствии целого города вместе с будущей супругой, то радуешься и восхищаешься. Не безумно ли это? Но таков, скажешь, обычай. Это-то особенно и достойно слез, что дьявол ввел такой обычай. Так как брак — дело честное, служащее к продолжению человеческого рода и доставляющее много благ, то лукавый, снедаясь завистью, и зная, что брак предохраняет от прелюбодеяния, вводит другим путем всякое прелюбодеяние. Действительно, многие девы в таких собраниях подвергались посрамлению. Если же это бывает не всегда, то для дьявола довольно и одних срамных речей и песен, чтобы опозорить невесту и обесславить жениха среди площади. Далее, так как все это бывает вечером, то чтобы мрак не покрывал зла, зажигаются факелы, не допускающие скрыться бесстыдству. Что значит это великое скопище? Что это пьянство? Что эти свирели? Не очевидно ли, что они служат к тому, чтобы находящиеся в домах и погруженные в глубокий сон узнали об этом, пробудились от звуков свирели и, высунувшись за перила, были свидетелями этой комедии? Что сказать о самых песнях, которые исполнены крайней безнравственности, изображают безумную любовь, беззаконные связи, низвращение семейных уз и бесчисленные трагедии, беспрестанно повторяют название любовника и влюбленного, влюбленной и любовницы. А что всего хуже, и девы, оставив всякий стыд, находятся при этом в честь невесты, или лучше к ее бесчестию, и подвергают опасности свое спасение, занимаясь среди развратных юношей бесчинными песнями, срамными речами, сатанинским весельем. И после этого ты спрашиваешь, отчего бывает распутство, отчего прелюбодеяние, отчего распадение браков. Но, скажешь, это делают неблагородные и нечестные девы. Что ты смеешься надо мною, зная сам прежде меня этот обычай? Если совершаемое здесь хорошо, то пусть и те делают то же самое, а если нехорошо, то бедные. Потому только, что они бедны, разве так же не девы? Разве и им не следует хранить целомудрие? А ныне, когда дева пляшет среди общего собрания развратных юношей, не кажется ли она, скажи мне, бесчестнее блудницы? Если же скажешь, что это делают служанки, то и в таком случае я не могу не осуждать тебя, потому что это непозволительно и им. Все зло происходит от того, что мы нисколько не заботимся о своих домашних. Чтобы выразить презрение, довольно сказать, что он раб или она служанка, хотя мы ежедневно слышим: «Во Христе Иисусе нет раба, ни свободного». Послание к Галатам, глава 4, стих 28. Ты не оставляешь без своего попечения ни коня, ни осла, но употребляешь все меры, чтобы они не были дурными. Почему же презираешь рабов, которые имеют одинаковую с тобой душу? И что я говорю о рабах, когда ты не заботишься и о сыновьях, и о дочерях? Что же выходит? По необходимости скоро приходится испытывать скорбь, когда все они ведут себя беспорядочно. А нередко и состояние подвергается величайшему расстройству, потому что в толпе и шуме тратится много золота и драгоценностей. Потом, после брака, если родится дитя, опять мы видим то же безумие. Видим множество символических действий, достойных смеха. Когда нужно наречь имя младенцу, то еще не называя его именем святого, как древние делали прежде всего, но засветив светильники и дав им различные названия, называют младенца именем того, который прогорит дольше всех, предполагая, что дитя от того проживет доли. Потом, если с ним приключится смерть, как часто случается, то следует множество смешных действий, внушенных дьяволом, который играет людьми, как неразумными детьми. Говорит ли о перевязках, о погремушках, привешиваемых к руке, о красной пряже и о многом другом, доказывающем великое безумие, тогда как не следует возлагать на младенца ничего другого, кроме спасительного креста. Между тем ныне крест, обративший всю вселенную, поразивший дьявола и ниспровергший всю силу его, остается в пренебрежении, а ткани, пряжи и другим подобным привескам вверяется безопасность младенца. Сказать ли нечто еще более смешное? Никто пусть не укоряет нас в непристойности, если слово наше касается таких предметов. Кто хочет очистить гнилые наросты, тот не отказывается наперед запачкать свои руки. Что же это такое смешное? Это считается пустяком, о чем я и жалею, но доказывает нерассудительность и крайнее безумие. Женщины, кормилицы и служанки берут в бане грязь и, обмакнувши в нее палец, помазывают чело младенца. Если кто спросит, что значит эта грязь, это брение, то говорят, она предохраняет от дурного глаза, от зависти и ненависти. Увы, грязи и брению приписывают такую способность и такую силу разрушать всякие козни дьявола. Не стыдно ли вам, скажите мне? Поймете ли вы когда-нибудь, как дьявол, с раннего возраста человека мало-помалу раскидывает свои сети и употребляет свои хитрые уловки? Если грязь производит такие действия, то почему не помазываешь ею своего чела, ты, достигший возмужалого возраста и имеющий у себя завистников более младенца? Почему не помазываешь грязью всего тела? Если она на челе имеет такую силу, то почему бы тебе не намазать грязью всего себя? Смешное и забавное внушение сатаны. Впрочем, не смеху только, но и гиене, подвергающая обольщаемых. Если это делается у язычников, то нисколько не удивительно. А когда поклоняющиеся кресту, приобщающиеся неизреченных таинств и достигшие любомудрия держатся таких постыдных обычаев, это достойно многих слез. Бог удостоил тебя духовного мира, а ты пачкаешь младенца грязью. Бог почтил тебя, а ты сам себя бесчестишь. Следовало бы изображать на челе крест, сообщающий непреоборимую безопасность, а ты, оставив его, впадаешь в сатанинское безумие. Если кому это кажется маловажным, тот пусть знает, что это ведет к великому злу, и что Павел не считал подобных предметов маловажными и не оставлял их без внимания. Что может быть, скажи мне, маловажнее, как покрывать человеку свою голову? Однако смотри, какое он оказывает об этом попечение, и с какой силой обличает молящихся с покрытой головой, выражая, между прочим, что они постыжают свою голову. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стих 4. Если же покрывающийся бесчестит свою голову, то помазывающий грязью не делает ли младенца отвратительным? Как он, скажи мне, подведет его к рукам священника? Как священник удостоит запечатлеть рукой чело его, которое ты помазал грязью? Нет, братья, не делайте этого, но с самого первого возраста ограждайте детей духовным оружием и научайте их запечатлевать рукой чело, а прежде, нежели они будут в состоянии делать это своею рукой, вы сами изображайте на них крест. Говорит ли о других сатанинских предрассудках при беременности и родах, которые поддерживаются повивальными бабками на пагубу собственной их головы, о предрассудках при смерти и выносе каждого, о стонах и бессмысленных воплях, о безумных действиях на гробах и попечении о надгробных памятниках, о неблаговременном и смешном скоплении плачущих женщин, о предрассудках касательно дней входов и выходов. И от них, скажи мне, ты ищешь прославление? Не крайне ли безумно искать славы у людей, которые так неправы в своих мнениях и все делают зря, вместо того, чтобы постоянно прибегать к недремлющему оку, делать и говорить все с мыслью об его суде? Если будут хвалить нас люди, то не принесут нам никакой пользы. А если ему будут угодны дела наши, то он и здесь прославит нас, и в будущий день удостоит неизреченных благ, которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Мы безумны Христа ради. Необходимо опять отсюда начать слово. А вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 10. Высказав множество укоризн, которые поражают больше всякого обличения, апостол говорит здесь о том же, свойственном ему достоинству. «Сказав, вы стали царствовать без нас, и Бог судил нам последним быть как бы приговоренными к смерти», далее он показывает, каким образом они действительно осуждены на смерть, и говорит: «Мы безумны и немощны, и бесчестны, и терпим голод и жажду, и наготу и побои, и скитаемся и трудимся, работая своими руками». Стихи с 10 по 12, что и было признаком истинных учителей и апостолов. Но коринфские учители хвалились противоположным — мудростью, славой, богатством, почестями. Потому, желая низложить гордость их и показать, что не только не следует хвалиться этим, но еще следует стыдиться, он наперед посмеивается над ними и говорит: «Вы стали царствовать без нас». «Я возвещаю, — говорит он, — что настоящее время не есть время почести и славы, которыми вы наслаждаетесь, но гонений и скорбей, которые мы претерпеваем. Если же это несправедливо, а напротив, настоящее время есть время воздаяний, здесь он говорит иронически, то вы, ученики, уже царствуете, как я вижу, а мы, учители и апостолы, которым следовало бы прежде всех получить награду, не только стали последними пред вами, но и осужденными на смерть, постоянно проводя жизнь в бесчестии, голоде и опасностях, претерпевая оскорбления, как безумные и гонимые, и подвергаясь невыносимым бедствиям. Говорит это для того, чтобы такими внушениями убедить их, что они должны подражать апостолам, предпочитать опасности и скорби почестям и славе, потому что проповедь обещает не первое, а последнее. Впрочем, говорит это не прямо, чтобы слова его не показались им слишком тяжкими, но как ему прилично было, так и делает это внушение. Если бы он стал говорить прямо, то сказал бы так: «Вы заблуждаетесь и обманываетесь, и далеко отстали от апостольского учения, потому что апостолу и служителю Христову следует почитаться безумным и проводить жизнь в скорби и бесчестии, как происходит с нами, а вы живете напротив». Но в таком случае слова его скорее показались бы им пристрастными, как заключающие похвалу апостолам, и произвели бы в них еще большую дерзость, как обличаемых в нерадении, тщеславии и невоздержании. Потому он и употребляет не такой образ речи, а другой, более разительный, но не оскорбительный. Продолжает речь ироническую и говорит: «А вы крепки, вы в славе». Если бы он не употребил иронии, то сказал бы так: «Нельзя называться одному безумным, другому мудрым, одному крепким, другому немощным. Проповедь не требует ни того, ни другого. Если бы позволительно было называться одному так, а другому иначе, то проповедуемое вами, быть может, имело бы какое-нибудь основание. Но теперь непозволительно ни почитаться мудрым или славным, ни быть свободным от опасностей. Если это несправедливо, то значит, Бог предпочел вас нам, учеников учителям, претерпевшим бесчисленные бедствия. Если же этого никто сказать не может, то остается вам подражать нашему образу жизни. И пусть не подумает кто-нибудь, говорит, что я говорю только о прошедшем, нет. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу. Видишь ли, что такова должна быть вся жизнь христиан, а не один или два дня? Так и из борцов, кто увенчан за победу в одной только борьбе, тот не удостаивается вновь венца, если пойдет в другой борьбе. Мы терпим голод, говорит, против невоздержных, и побои против высокомерных, и скитаемся против покоящихся, и наготу против богатых, и трудимся против лжеапостолов, которые не хотели ни трудиться, ни подвергаться опасностям, но заботились о собственных выгодах. А мы не так, говорит, но при внешних опасностях еще предаемся постоянным трудам, и что еще выше, никто не может сказать, чтобы мы негодовали на это или обвиняли гонителей. Напротив, мы воздаем оскорбителям нашим добром за зло. Ведь не то важно, чтобы страдать, это общая участь всех, но чтобы, страдая, не роптать и не досадовать. Мы же не только не досадуем, говорит, но и радуемся. Доказательством служит то, что делающим зло мы воздаем добром. А что они действительно так поступали, послушай далее. Укоряями благословляем, гоними терпим, хулими молим, яко же отреби миру быхом. Стихи 12 и 13. То есть безумны Христа ради. Потому что кто терпит зло и не мстит и не гневается, тот у внешних язычников почитается безумным, бесчестным и слабым. А чтобы слова его не были слишком тяжкими для них, если бы он приписал свои страдания их городу, что он говорит? «Отреби, — говорит, — не вашему городу, но миру быхом». И еще «всем попрание, не вам только, но всем». Как, беседуя о любви Христовой, он не упоминает о земле, о небе, о всех тварях, но указывает на крест, так и здесь. Желая расположить их к себе, умалчивает о знамениях и говорит о своих страданиях за них. Подобным образом поступаем и мы. Когда какие-нибудь люди обижают или презирают нас, мы обыкновенно представляем им то, что претерпели за них. «Всеми попираемы до ныне» — стих 13. В заключение наносит сильный удар. «Всем, не гонителям, — говорит, — но тем, за кого страдаем, то есть и к ним я питаю великую благодарность». Вот слова души, глубоко чувствующей, впрочем, не огорчающейся, но желающий тронуть других. Хотя он мог укорить их во многом, но вместо того приветствовал. Так и Христос повелевает нам кротко переносить обиды, чтобы и сами мы научились любомудрию, и других лучше вразумляли. Потому что не оскорбляющий, а молчаливо переносящий обиды скорее достигает этого. Видя затем, что нанес тяжкую рану, он тотчас же врачует ее, продолжая: «Не к постыжению вашему пишу сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Стих 14. «Не для того, — говорит, — я сказываю вам это, чтобы пристыдить вас». О том, что уже сделано словами его, говорит, что он не делал, или лучше говорит, что сделал это, но не с худым и ненавистным намерением. Это прекрасный способ врачевания, сказавши слово, оправдывать его намерением. А не говорить невозможно было, потому что иначе они остались бы неисправленными. И сказавши оставить рану без врачевания также было бы опасно, потому он после обличения оправдывается. Это не только не уничтожает действие врачевства, но еще глубже внедряет его и между тем утоляет всю боль раны. Слышащий, что это говорится не с огорчением, но с любовью, скорее принимает вразумление. Впрочем, и здесь великое обличение и укоризна. Говорит не как учитель, не как апостол, не как имеющий учеников, что выражало бы достоинство, но «вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Не просто чада, но и возлюбленные. «Простите мне, — говорит, — если сказано что-нибудь неприятное, то это произошло от любви. Не сказал «обличаю», но «вразумляю». Кто не стал бы слушать отца, сетующего и предлагающего полезные советы. Потому сказал это не прежде, но когда уже нанес удар. Но скажут: «Разве другие учители не любят нас?» Я не говорю этого, но они не столько любят. Для краткости он не объяснил этого, но указал на это занятиями и названиями, употребив слова «наставник» и «отец». «Ибо хотя у вас тысячи, — говорит, — наставников во Христе, но немного отцов. стих 15. Здесь он указывает не на достоинство свое, но на преизбыток любви. Не укоряет их, присовокупив «во Христе», но утешает, назвав не льстецами, но наставниками тех, которые принимают на себя заботы и труды. Также выразил и свое попечение. Потому не сказал «немного учителей», но «не отцов». Таким образом, он не хотел ни указывать им на свое достоинство, ни напоминать, как много они получили от него пользы, но, согласившись, что и другие учители много потрудились для них, а таково свойство наставника, преизбыток любви усвояет себе, так как это свойство отца. И не говорит только, что никто так не любит их, как он, это было бы недоказательно, но указывает и на самое дело. Какое? «Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием». «Во Христе Иисусе» — я, говорит, не приписываю этого себе самому. Опять намекает на тех, которые присвояли учение себе самим. «Ибо печать, — говорит, — моего апостольства, — вы». Первое послание к Коринфянам, глава 9, стих 2. «И еще я насадил». Глава 3, стих 6. А здесь «я родил». Не сказал «я возвестил слово», но «я родил», употребив выражение, близкое к природе, так как он старался об одном, как бы выразить любовь, которую питал к ним. То есть, приняв от меня, воспитали вас. А то, что вы стали верующими, произошло через меня. Сказав им «как детей» и желая показать, что это не слово лести, он указывает на дело. «Посему умоляю вас, подражайте мне, как я Христу». Стих 16. О, какое дерзновение учителя! Каким верным он был образом Христа, если и другим указывает на это. Впрочем, здесь он не превозносит себя, но показывает легкость добродетели. Не говори «я не могу подражать тебе, ты учитель и великий учитель». Не такое расстояние между мной и вами, какое между мной и Христом, и однако я подражал ему. Когда он пишет к Ефесеям, то не предлагает в посреднике себя самого, но прямо руководит всех их к нему. «Подражайте, — говорит, — Богу», послание к Ефесянам, глава 5, стих 1. А здесь, так как обращал речь свою к немощным, представляет посредствующим себя самого. С другой стороны, показывает, что и таким образом можно подражать Христу. Кто подражает верному образу, тот подражает первообразу. Посмотрим же, как он подражал Христу. Это подражание не требует ни времени, ни искусства, но одного желания. Вошедшие в мастерскую живописца, мы не в состоянии подражать его картине, хотя бы тысячу раз смотрели на нее. А Христу можно подражать даже по одному слуху. Итак, хотите ли, я покажу вам картину, изобразив пред вами жизнь Павла. Представьте картину, которая гораздо лучше царских изображений. Основание ее не склеенные доски и не натянутое полотно, а дело Божие служит ей основанием. Это душа и тело.